Слава нашему Господу! Бог позволил дожить и до этого времени, до этого часа. Сегодня мы с вами коснемся такого своеобразного направления. С невероятнейшим названием темы, ну, не принято так обычно рассуждать. Вот. Особенно, когда бывает празднество. Но, говорит, ты вообще весь праздник, говорит, нам испортил. Но если стойкость праздника во внутренности человека такая слабая, что его можно испортить, тогда грош цена этому празднику во внутренности человека. Понимаем, да? А дело в том, что Священное Писание в немалых местах говорит о том, что они, говорят, лица моего не помрачали. Иов интересно говорит такую фразу, понимаете? При множестве скорбей изобилуют радостью, то есть обилие скорбей не помрачило ихнего лица. Слово «непомрачение лица» — это отдельная тема. Ну, раз мы немножко касаемся этого вопроса, это не сегодня у нас в теме, чтобы было понятно. Сияние лица не должно быть помрачено, но не должно быть ни тем более сияющим. Может, немножко не по-русски выражаю мысли, я сейчас объясню, что имею в виду. Однажды уже не 12 апостолов пришло, а 70 учеников нашему Господу, после того, когда они исполнили поручение, которое он им давал, по двое их посылая. И они пришли и радовались. Господи, ты знаешь, даже бесы нам повинуются. Вот теперь, если посмотреть на их лица, то лица их были сияющие, правда, да? Ну, то путешествие или миссионерский труд, куда они были посланы, если там какие-то были стычки или неприятности, они, эти стычки или неудачи какие-то, так если выразиться, они не помрачили ихнего лица. Но я хочу такую тонкость затронуть. Но у них лицо сияло не тем блеском. Что ты сказал? Я скажу, что сказал. А он говорит по-другому, между строчек. Ваши лица особо стали сиять, потому что вам повинуются бесы. Но сияние и блеск сияния на ваших лицах имеет не тот оттенок. А что ты хочешь сказать? Да ваши лица должны сиять не от того, что бесы повинуются, а от того, что имена ваши записаны на небесах. По-другому звучит так. Вот цену того, что имена ваши записаны на небесах, не та степень сияния у вас на лице. Но ваши лица стали сиять больше за счет того, что вам бесы повинуются. Вы понимаете, что говорит? Разница вот в этих сияниях показывает, что вы не даете себе отчета в вопросе, что значит, что ваши имена записаны на небесах. Если бы вы давали себе отчет, что ваши имена записаны на небесах, то у меня возникает вопрос. Господи, к этому сиянию бы добавилось сияние того, что, понимаете, бесы повинуются? В принципе, добавилось бы, но я думаю, что оно сильно не было бы заметно. Почему? Потому что на весах Божьей справедливости невозможно в одном весе, в одной весовой категории держать радость спасения и радость того, что бесы повинуются. Понимаем, нет? Это разные весовые категории. И если у вас, позвольте, целая тонна сияния о том, что имя записано на небесах, и вам добавили 100 килограмм или 100 паундов, ну, сияние от того, что бесы повинуются, ну, стало немножко побольше, чем тонна. Но это неощутимо за счет той степени. Поэтому мы в дальнейшем должны будем рассматривать эти темы очень глубоко и очень серьезно. И будем смотреть, какое сияние исходит из наших лиц, из наших глаз, от чего, зачем и почему. И будем проверять весовую категорию. Ну, есть такое одно притчевое, как сказать, напоминание. Я думаю, что это возможно, это было реально для кого-то, это как откровение было. А может быть, это притчевый вариант. Но оно и так лично для меня подходит. Думаю, что и для вас подойдет. Кто-то после благословенного собрания вернулся, такая, ну, молитва, общение, ну, я не знаю, наверное, лучше, чем в седьмой церкви книги Откровения. Ну, наверное, а может быть, наравне, кто его знает, сейчас мы разберемся. Хотя мы не в теме, не по теме, но нам нужно это коснуться. И вот сидит это служитель или благовестник, проповедник, кто он там, ну, влиятельное лицо в вопросе передачи Божьего помазания, так выразимся, то есть в церкви. А теперь он сидит у себя дома. И вот видит, к нему заходит человек как священнической одежде. Ну, многие из вас, наверное, знают это, читали, слышали. Ну, я приблизительно расскажу, может, не точно. И вот у этого человека на поясе, значит, связка ключей всевозможных, отмычек, они такие топориками всевозможные, старинные такие вариации. Вот у него тигель, это где вот будут расплавлять металл, там, ну, целые приспособления, весы у него, такие докторские, медицинские, которые там, понимаете, миллиграмм им будут взвешивать, точность. Вот. И вот он, ну, как-то поздоровался или как. Я, говорит, смотрю, а он, говорит, значит, зашел в кабинет или как, вот, где, в комнатке, где сидит этот благовестник, служитель, проповедник. Берет ключ, я, говорит, смотрю, говорит, у меня в груди здесь, говорит, ну, как прорезь для ключа с топориком там, или как назвать. И вот он круть его, раз дверца, говорит, открылась, щипцами достает из сердца, кусок, ну, как назвать, какой размер, я не помню. И на нем написано «Усердие». Ух ты! И этот, значит, человек, который пришел с тигелем, с этими всеми приборами, инструментами, бросил на весы, и они показали 100 единиц, 100% примерно так, точно не помню. Я говорю, ух ты, вот это усердие, значит, представляешь, какое? А тот говорит, посмотрим. И вот он его растолок, это усердие, забросил в тигель, помешивает там, температуру выставил. Обычно как делается? Сначала выставляется меньшая температура, чтобы выплавилась более легко плавящаяся. Потом добавляется температура, через некоторое время там следующий металл уже выплавляется более, который большую температуру просит и так дальше. И вот он, значит, каждый металл какой-то он выплавлялся, значит, отдельно. Я вижу название каждого. Вот следующее, примерно 10 компонентов, из чего, говорит, мое, говорит, усердие составляемо было. Может, больше, я уже точно не помню. И вот он, говорит, начал свешивать. Там, кажется, и гордость была, и тщеславие, и самолюбие, и прочие вопросы. Короче, не поймешь чего, сейчас тоже не помню всего. А вот чистого усердия, и что интересно, он взял еще этот дяденька, который зашел в этой такой одежде, и он сделал перечень. Такого-то, столько, такого-то вещества, столько, всего вместе дает 100% или весовых единиц. А чистого усердия 4 единицы или 4%. И он говорит, сохрани вас, Господи, от такого усердия. Вот так нам надо будет, как сказать, в очередных темах проповедей, но не сегодняшнего дня, затронуть вопрос сияния наших лиц или помрачения наших лиц. И вот там надо будет осветить один из вопросов. Вот от чего у нас сияющее лицо такое? Ну, от чего? Ну, одежду новую купили, обувь купили, вот лицо засияло, понимаете? А кто-то говорит, ты знаешь, Сергей, вот какую машину хотел по цвету, марка, год пробег, вот такую купил. Ну, описывается момент о том, что кто-то сказал, говорит, душа, к своей душе обращение, говорит. Покойся, ешь, ну, значит, будешь радоваться, сияние будет, и из глаз будет блеск, и из языка будет это все сходить, этим ты будешь похваляться, это у тебя будет цель, какую ты стремился, да, или как. На многие годы у тебя собрано там вот имение, там, ешь, питайся, покойся, значит, радуйся, да? Значит, сияй. Да, Священное Писание говорит, свет у праведников горит ярким, и не то, что ярким, а радостным таким светом. Но это уже отдельные вопросы. Мы туда придем. Нам сегодня надо будет рассмотреть вопрос. Что значит праздновать Рождество? Что значит праздновать Новый год? Что значит праздновать Пасху? Ну так. Какие другие христианские праздники? Это уже детали, да? Еще раз. Что значит праздновать? Дело в том, что Священное Писание ветхозаветных времен говорит... Беззаконие и празднование. Да, есть такое? Говорит, интересно, говорит, парадокс какой-то, сенсация. Оно, говорит, у вас уживается. И беззаконие, и празднование. О, у вас, говорит, и глаза сверкают, и лица зияют. Отчего? Вот это вопрос. Отчего они сияют и сверкают? От праздника того, что можно праздновать с Господом, или от того, что там спряталось беззаконие и замаскировалось под праздник, под настроение, под настрой. Вот так и нам исполнили, так вот спели такой стих, такая тема, такая беседа, такая молитва. и дало нам заглушить подлинную нашу реакцию. А Бог говорит, ты хорошо, говорит, посмотри, беззаконие и празднование. А что, такого нету? Скажите, на сколько процентов у нас празднования? Но беззакония нету, что ты говоришь? Ни в коем случае. Ну ладно, грешищ нету, грехов нету, грешков нету, а грешененочки? Ты что ты прицепился? Дело в том, что написано, Иисус Христос сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Поэтому нам надо будет сдать экзамен, и этот экзамен будет называться очень интересно, примерно так. Значит, ну, блеск нашего праздника, празднования. Празднует ли с нами Господь праздники наши? Подожди, это разве праздники наши, разве это не его праздник? Ну, это сложный такой вопрос, но очень просто отвечаемый. Он говорит, мой дом домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. То так он сказал в свое время о храме, правда, да? Да, так сказал. И он говорит, все дом ваш оставляется вам пуст. Ну и празднуйте. Мы понимаем, что когда народ Израиля заходил в храм и праздновал, то праздников не было. Это были не праздники. Но это были праздники. Какие праздники? Что там праздновалось? Дело в том, что Священное Писание говорило очень интересно. Ну что ты, говорит, за тему подобрал сегодня к праздникам под конец года? Да я не подбирал, она сама подобралась. Пришла к нам эта тема, и она должна касаться нас. Чтобы мы взвесили и давали себе отчет, что, как, чего, зачем и почему. Почему? Потому что конец года – это баланс жизни за год. Это совокупность балансов полугодовых, то есть полгода прошло и делался баланс, ну, в разных странах по-разному это делается. Квартальный – это значит, полугодовых будет в году два раза контроля. Квартальный – это 3 месяца закончилось и проверка. 3 месяца закончилось и проверка. 12 деленное на 3, итого 4 проверки. Значит, 4 квартальных через 3 месяца плюс 2 полугодовых. Уже 6. Плюс ежемесячная проверка. Плюс еще 12. А есть еще, знаете, какие проверки? Еженедельная, ежедневная. Что значит ежедневная? Ежедневная делится на ежечасную. Знаем, нет? Что значит ежедневное, ежечасное? Я скажу. Вы знаете, мне приходилось, будучи подростком, слышать, я не к осуждению, к рассуждению. Страшные темы проповедей. Это не для критики. Для взвешивания называния вещей своими именами. Братья и сестры, слава Богу, вот мы целую неделю ждали, наконец мы дождались воскресного дня, богослужения, теперь мы с вами можем принести наши грехи, которые у нас с вами были в течение этой недели, от прошлого воскресенья до теперешнего, и каждый грех, принеся в молитве, будем получать прощение, освобождение. Хорошо звучит, нет? Или плохо звучит? Да что ты прицепился? Хорошо звучит. Минутку, стоп. Вот с этой молитвой и Бог показывает, это те далекие времена, только, пожалуйста, чтобы никого не судить. И раз и показывает пустыню. Народ Израиля, на них напали змеи, и змеи их кусали. И написано, всякий ужаленный должен посмотреть на медного змея. Да-да? Так. И вот они приходят в субботу, все чинно, деды, прадеды, бабули, прабабушки, отцы, матеря, давно жены, среднежены, недавно жены, молодожены, еще не жены, подростки, дети. И вот все гурьбой стоят, смотрят на медного змея и перечисляют. Господи, благодарность тебе, что вот наконец мы дождались субботнего дня. Или в субботу нельзя смотреть, будет грех. А ну тогда пятницу надо, ну то посмотри, что получается. Да вот мы заждались, мы можем тебе смотреть и говорить, вот в понедельник такая змеюка цапанула, а вот под вечер такая цапанула, а во вторник вот такая. И вот мы сейчас этих всех змей перечисляем тебе, которые нас кусали. Вы знаете, такая песня долго продолжаться не будет. Я сомневаюсь, что они доживут до конца недели. Да, нет? Потому что когда змея повисла на руке у апостола Павла, на левой, на правой не играет роли, когда корабль, помните, на мелководье вышел, на мель сел, вот, они спасались, кто на чем, и потом хворост там вложили, костры разожгли, ну, чтобы согреться, высохнуть, потому что в воде были. И змея повисла. И апостол Павел ее взял, стряхнул, понимаете, в огонь, не получив никакого вреда. Интересно, след там на руке у него остался? Ну, кто его знает? Я думаю, наверное, остался. А иноземцы эти, как сказать, чужеземцы, как их правильно назвать? Они говорили, слушай, это человек убийца или кто он, преступник, спасшийся из моря, его, представляешь, смерть из огня взяла. Звучит действительно правда. Ну, змея из огня не погорела в огне, успела укусить. Но написано, они, говорит, ждали долго, что он упадет, ну, замертво или хотя бы будет воспаление, а ничего не было. То есть это говорит о том, что укус змеи сработает мгновенно, особенно это особо ядовитые такие твари были. Поэтому ежедневная проверка состоит из ежечасных. Ежечасные делятся на ежемгновенные. Понимаем, нет? Написано ныне, сейчас, не сейчас, через час. Если ты через час будешь смотреть на медного змея, ой, или тебе придется смотреть, ой, или ты что-то ему вообще увидишь. Скорее всего, помрешь. Поэтому вот эти вот проверки. И вот поэтому нам сегодня ставится вопрос. Что значит праздновать Рождество, Новый год, Пасху? Дело в том, что Священное Писание говорит, в одни плоти наш Господь сказал, что вы, говорит, приближаетесь ко мне устами, говоря, Господи, Господи, а не делайте, что я вам говорю. Или по-другому, народ сей, говорит, приближается устами, в устах этого народа я, говорит, близок, но сердце их недалеко отстоит от меня. Да-да, понятно, да? Да, понятно, да вроде непонятно, а как оно понятно? Ну, давайте разбираться, как оно должно пониматься. Представьте, ну, я не знаю, в каких странах празднуют, каких не празднуют. Знаете, есть свадьба деревянная, нет, не знаете? Есть железная, есть медная, есть серебряная, есть золотая, а есть платиновая там или какая? Дело в том, сейчас я не помню, какая, но золотая, кажется, это 50 лет совместной жизни. А платиновая там, понимаете, значит, это уже 75 лет совместной жизни. Серебряная, значит, там будет лет 25. Ну, это условно. Ну, у людей так, понимаем, да? Вопрос сейчас не здесь. Вопрос, знаете где? За этим столом. Вот они сидят, вот они празднуют, вот у них стол ломится. От всяких яств, там напитки, ой, сногсшибательные. Понимаем, да? Там конфеты невиданные. Там фрукты, это вообще, кто его знает, с какого уголка земного шара. Там везде поздравления, музыка, друзья. Полный дом и стол заколотого скота. Но, а если там раздор? Если там неприятности, если там невмещаемость одним другого или обоими, это уже детали, ладно? Не говоря уже о изменах. Скажите, кому это нужно, вот, кому это нужно? Для кого это нужно? Ты, говорит, дай оценку твоему празднику. Скажи, говорит, на твой праздник Господь приходит. Он согласен с твоим праздником. Потому что Священное Писание говорит. Вот вы, говорит, занимайтесь, говорит, вашими делами, как вы хотите. Как хотите, так, говорит, поступаете. Потом, говорит, приходите в храм и говорите, здесь храм Господен, мы спасены. Побыли, отстояли время, какое необходимо. А потом, говорит, пошли, говорит, по своим делам опять заниматься. Дело в том, что мы с вами сегодня должны коснуться нескольких вопросов. Что значит праздновать Рождество? Что значит праздновать Новый год? И что значит праздновать Пасху? И вот эти вот все три вопроса соединились в одно, как нитка втрое скрученная. Примерно так, если выразить мысль. Священное Писание говорит, нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Я сегодня не об этом. А в вопросе вот эти три вопроса, они переплелись между собой. Наверное, правильно такое слово сказать, или скрутились, как нитка втрое скрученная. И вот они, один без другого не может двигаться. Ну никак. Что это значит? Чтобы было понятно, коснемся одного такого момента. Когда Бог в свое время должен был выводить народы Израиля из Египта, то то он сказал, с какого месяца будет начинаться Новый год. Знаем, нет? Он сказал, с какого названия месяца тот месяц будет первым месяцем в году. Знаем, нет? Я сегодня не о названии. Я о факте. Вот какой-то факт повлиял на то, что теперь вот этот месяц из-за этого факта станет первым в году. И если Новый год начинался в другом каком-то месяце года, то с этого дня он будет начинаться вот с этого месяца, этого акта, этого факта, этого события. Что это значит? Бог сказал, в 10-й день месяца возьмите агнца годовалого, от коз, от овец, это уже детали, да? Сохраняйте его у себя до 14-го дня, потом закалите его, помажьте косяки и перекладины ваших домов, где вы будете есть. Как вы должны есть? У вас вещи должны быть сложены, завязаны, упакованы. У вас обувь должна быть на ногах. У вас одежды должны быть припоясаны. У вас посохи должны быть в руках. Поскольку это ночное время, значит, светильники будут горящие. По-другому, значит, вы поручили, кто за что будет отвечать. Ты будешь отвечать за малышей, а вы будете отвечать за наших стареньких. А вы вот этих будете на руках нести, а вот этих на плечах будете нести, а вот эти вот, а вы будете за животных отвечать, а вы за этих. Ну так, нет? У вас, говорит, все должно быть собрано. Позвольте, у вас должно быть чемоданное настроение на момент съедания пасхального агнца. И когда вы будете с поспешностью должны есть его, и когда вы с поспешностью его съели, оставшееся от него сжигаете как можно поскорее, сожгли, и что вы должны слышать? Вы должны прислушиваться голоса стража. Так не написано. Ну, так вытекает. Который будет говорить «на выход!» Или как они там будут говорить? То есть, пока здесь не будет гласа, вы не имеете права выходить. Иначе вы, если выйдете, то вы, говорит, погибнете. Но когда будет сказано «на выход», то вы не погибнете. И тогда вы все выходите из Египта и не оставляете ни копыта. Вот этот месяц становится первым месяцем в году. И год будет начинаться с этого месяца. Теперь у вас, правда, Новый год. Для них Новый год после 430 лет рабского труда, это был серьезно Новый год. И этот Новый год, он себя вкладывал в начало рождения, зачатия, маленького барашка. Этот Новый год в себя впитал рождение барашка, Пасху, заклание барашка и выход из Египта. Эти три события вошли в одно. Сегодня, говорит, я хочу задать вопрос к своему народу. Я еще раз читаю. То, что мы читали в начале. Исаия, 9 главы, 6-7. «Ибо младенец родился нам, мне и тебе каждому. Сын дан нам. Чашу благословения приму. Вот она мне дана, но я должен ее взять и принять. По-другому, я должен принять младенца. Я должен принять сына». Я принял младенца? Я принял сына? Мы сейчас посмотрим. Владычество на раменах его. Стоп, минутку. В таком случае должно стать и на моих раменах. Рамено – это плечо и предплечье. Рамено – множественное число там и здесь. Это очень уникальнейшее событие – рамен. Потому что вот когда медведь и лев забрали овечку, и Давидка гнался, то он догонял, отнимал, если на него набрасывался хищник, он его растерзывал, попробуй разорви хищника, тут понимаешь, тут ягненка не раздерешь, тут цыпленка не раздерешь, кто его знает, как разодрать, не в смысле, что надо раздирать, но не получится. Какая силища приходила от Господа, вопрос не в этом, в другом. И вот хищник быстро, молниеносно уносил, за ним гнался Давидка. Со стороны это зрелище быстро происходит. Но ожидать долго, потому что назад, с ношей на плечах, владычество на раменах, это барашка у него лежащая на плечах. ты уже не бежишь, а ты уже спокойно идешь. С чувством достоинства, не собственного достоинства, а достоинства спасения. Вы знаете, дело в том, что когда-то священникам владычество на раменах, это был ковчег на ихних плечах. Понимаем? Вы должны, говорит, ковчег на шесты, а шесты положить на плечи. Владычество, ковчега, завета, десятисловия на плечах ваших, что вы исполнители десятисловия. Владычество на раменах? Это больше, чем просто мы так понимаем. Вот мы берем владычество, пожалуйста. У Давидки на плечах владычество, спасенная барашка. У священников на плечах владычество. Как только ноги священников со владычеством на раменах зашли в Иордан, он остановился. Если так рассматривать, то владычество на раменах пророка Ильи, это была его мелодь. Он снимает эту мелодь, а мелодь это верхняя одежда. На раменах, на плечах и предплечьях. Он снял это владычество Божьего помазания. Ну, звучит немножко так. Скрутил ее и ударил по тому же Иордану. Иордан расступился. Ковчег Завета на его плечах был постоянно. Это владычество этого помазания. Дух Божий, Дух Славы, Он почивает на вас, вами прославляется, а теми хулится. Стоп, 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 назад, назад. Что ты сказал, Господи? Он говорит, я хочу сказать тебе, что владычество на твоих раменах, это Дух Божий, Дух Славы на твоих плечах. А каково это владычество у нас с вами? Это глубокое благословение. И когда это владычество падает, ну, падает немножко неправильно, не знаю, какое слово сказать. На огненной колеснице Илья возносится в вихре, да? И вот, а мелодь с него, ну, падает на землю. Ну, пускай будет такое слово, да? И вот интересно, а было в свое время сказано, что ты, говорит, хочешь? Ну, скажи, Елисей. Он говорит, я хочу, чтобы дух, который на тебе, чтобы на мне был вдвойне. Он говорит, знаешь, ты очень трудного просишь. Ты понимаешь, что ты просишь? Ты просишь владычество над раменах своих. Не знаю, говорит, сколько, говорит, понимаю, но, говорит, я хочу этого. Я, говорит, хочу этого. Ну да будет. Знаешь, когда, говорит, ты увидишь? Когда ты будешь видеть, как я буду взят, значит, оно будет тебе. Мне всегда с детства нравилась эта картина. Ну, по-человечески. Огненные кони летят в этой колеснице, в вихре этого огня. Илья стоит. Ну, художник нарисовал, что Илья смотрит вниз на землю. А на земле тут в разодранных одеждах кричит от радости. От радости, от печали. Я не знаю, от чего. Отец мой, колесница Израилева, конница его. Это кличка, не знаю, не кличка, наверное, новое имя, станет на всю жизнь у этого пророка Елисея. Знаем, да? Потом он, когда будет старенький, и надо будет ему уходить в вечность, к нему царь придет и скажет, отец мой, колесница Израилева, конница его. Для меня это звучит, знаете, я думаю, что дух воспрянул у пророка. Ты знаешь, что ты мне сказал? Ты знаешь, что ты напомнил? Ты напомнил мне вознесение, восхищение Ильи. Я видел, как он был взят. Я понял, что у меня на раменах владычество. Я взял, говорит, эту мелодь упавшую, ударил, говорит, где Бог Ильи, он самый? Иордан разошелся, и сыны пророческие сказали, опочил дух Ильи на Елисее. Иисус сказал, вы должны будете видеть, как я буду взят от вас. Вот как Илья был взят на огненной колеснице, а я, говорит, буду взят на облаке. И когда вы будете, апостолы, там, ученики, оставаться на земле, на Елеонской горе, и вы будете видеть, как я, говорит, буду возноситься, восхищаться в небо, да, то это первый признак, что на вас опочует Дух Божий, Дух Славы. Владычество на ваших раменах будет. Это был 40-й день, на 50-й это владычество не спадает на землю. Несущийся сильный ветер, огненные языки, но обычно рисуют тут какие-то язычки тут на голове. Я не так вижу. Я вижу, что они были как живые факелы от земли, и вокруг огонь, и над головой огонь. Я, наверное, бы так бы нарисовал их. Потому что я так чувствую. Ну, каждый в меру своего понимания рисует эти картины. кому сколько открыто. Ну, иначе я не вижу, они должны быть все в огне. Владычество на раменах. Это такое большое благословение. А в Новом Завете сказано, сей самый Дух, вот Он почивает на вас. Это, говорит, владычество на раменах ваших. Это вот другими хулиться, а вами прославляют. Стоп, минутку назад. А нами Он не хулится? Если мы не так живем, как Он хочет, значит хулиться. В таком случае праздники не праздники. Ладно, дальше немножечко. Следующее одно из владычеств на раменах. Мы потом здесь должны Исаию посмотреть. Владычество на раменах – это возвращение младшего сына от свиного корыта. Отец побежал навстречу к сыну. Стоп, минутку. Для отца возвращение сына – это сын на плечах отца. Но он не освобождал сына. Бог освободил сына, правда, да? Давидка освобождал барашку свою из челюстей львиных. Он владычество ложил на свои плечи. На рамена. Ну, отец, ну, в принципе, наверное, можно сказать, что он тоже положил вот возвращающуюся эту свою барашку, овечку, своего сына или дочь, это уже детали, но там описывается о сыне, на свои рамена. Дело в том, что, рассматривая этого отца, я вижу, что он неоднократно постился, молился, вопиал днем и ночью. Где там сын? Боже, почему он ушел? Как сделать, чтобы он вернулся? Долго его молитва была неотвечаема. Пока мисс сын все растранжирил, не была отвечаема, пока мисс голод настал в той стране. Я так смотрю, из-за сына этот голод настал, чтобы помочь ему в теснину войти. Потом надо было, понимаете, долго, или сколько времени, голодать, искать, кто бы нанял, никто не хочет нанимать. Пошел ты вон, чего тебе платить и зачем тебе платить? Наконец он пристал, ну для меня, насколько я помню, это слово пристал, оно такое, знаете, интересное. Пристал, прицепился. Понимаешь, что такое прицепился? Что ты пристал ко мне? Отцепись. Ну, примерно для меня так звучит. Пристал к одному из жителей. Ну, то есть, для меня звучит так. Да я, говорит, как Иссахар, осел крепкий, земля хороша, вот прохлада вод, я лягу, я подставлю выю мою в ношение тяжестей, вот работу, вот я буду, понимаешь, как рабом для тебя. Ну, только дай мне что-нибудь поесть. Да ладно, что-нибудь тебе дам, понимаете? То есть я в тебе не нуждаюсь, это ты нуждаешься во мне, ладно, я тебя пошлю свиней пасти. Для меня такая картина смотрится. А отец, что, думаете, ничего это не чувствовал? Что, только материнские сердца умеют чувствовать, что ли? Ну нет. Наш Бог раскрывает себя как отца, не как мать. И он показывает свою чувствительность и говорит, отцы, вы должны быть такими, мужья, вы должны обладать этой чувствительностью. По Ветхому Завету, когда вот он царю Давиду говорил, вот он ее, говорит, купил маленькую барашку, овечку, и вырастила вот его с детьми вместе. Она из чаши его пила, от хлеба его ела, на груди его спала, ему была как дочь. Ты понимаешь, что это такое? Я задаю зачастую вопрос, скажите, пожалуйста, мужья, ваши жены для вас дочери или не дочери? Ты чего городишь? Но в Ветхом Завете написано об этом вопросе, тогда в Новом Завете насколько должно быть более чувствительнее? Да нету этого. А что, говорю, вы там празднуете? Золотые свадьбы, бриллиантовые и тому подобное. Это же очковтирательство. Владычество, ладно, идем туда, назад. Владычество на раменах младшего сына, вернувшегося от свиного корыта, мне это очень сильно нравится. В чем оно заключается? Это отец, упавший на плечи своего сына, целующий его, обнимающий. Папа, да ты бы свой нос помазал бы духами от него зловония, как от свиного корыта, от свиного стада. Да, знаете, как свиньи воняют? Нет, не знаете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если не знаете, попробуйте, сходите там, где немытые свиньи живут. Вот. И так, пройдите там обувью, посмотрим, сколько зловония будет от вашей обуви, от вашей одежды, от вашей кожи, от вашего тела. В Сидрах, Месах, Авдинага, когда побывали в печке, то написано, огонь не имел над ними власти. То есть этот запах дыма не вошел ни в одежду, ни в волос, ни в тело, ну ни на коже, ну нигде. Не то, что там они обгорели или что. Понимаем, да? Запаха, говорит, даже не было. А этот запах, ой-ой-ой, какой. И вот отец на плечах сына. «Сын, у тебя владычество на твоих раменах. Ты можешь рассказать, что это?» Он говорит, «Да. Это Отец, простивший меня и принявший меня». Вот оно, владычество. Что ты хочешь сказать этим? Ты хочешь сказать, что это огненное помазание теперь на твоих плечах? Он говорит, «Да». «Слушай, теперь ты можешь праздновать Рождество, Новый год и Пасху?» Он скажет, «Да». Хорошо, читаем. Стрелки далеко бегут. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Это мне, тебе, как мы его приняли. «Владычество на раменах его. Нарекут ему имя Чудный». Я сегодня этих вопросов, может быть, не буду касаться, иначе тема так уйдет у нас. Ну, посмотрим, как она будет уходить. «Советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела. Его владычество и его мир должен умножаться, и предел этому не должен быть. На престоле Давида и в царстве его». В царстве чем? В царстве Давида? Может быть. В царстве Сына Божьего? Да. А что его царство? Ну, интересно, он говорит, мы как-то с вами рассуждали. Среди вас, говорит, стоят такие, которые не увидят смерти, как уже увидят Сына Божьего, грядущего в Царстве Небесном или в Царстве Своем. Но один евангелист так пишет, другой так. Это двухсторонний объемный такой материал, если рассматривать. Это оказывается, это преображение лица, одежд, сияет лицо, сияют одежды. Это действительно сияние неба. Ну, как белильщик не может выбелить, это другой уже немножко разговор. Вот. И вот представитель закона Моисей, представитель пророков Илья. И вот они стоят и беседуют с ним об его исходе. Или, я, говорит, на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, чтобы свидетельствовать о пути новом, который, говорит, вновь открываю через завесу, которая есть плоть моя, и даю возможность вернуться к потерянному раю. Это все совокупность. Это Рождество. Это Новый год. Это Пасха. Об этом Бог заключил завет в свое время с Авраамом и сказал, вот рассеки животных, положи их. И вот и страх, и ужас, и тьма, и сон напали на Авраама. Он проходил среди тел, отгонял этих хищных птиц, но, возможно, и зверье всевозможное, это уже детали. Ну, а звучит с оружием правды в левой и правой руке. Видимо, потому апостол Павел об этом и так и пишет, об этом оружии. И вот интересно, а потом этим же путем прошел огонь. Ну и что, и тела эти не были пожраты, что ли? Я что-то смотрю, что тела должны были быть пожраты этим огнем. И дым там был, вопрос не в этом. И я так смотрю, что сам в огне был Авраам. Авраам, а что ты в огне? Я день Пятидесятницы вижу. Что ты хочешь сказать? Вот когда, говорит, день Пятидесятницы будут, вот тогда апостолы, говорят, на них Дух Святой сойдет, от несущегося как будто сильного ветра, наполнит дом, и почуют на них языки пламенные, на них, я не знаю. Дело в том, что Иисус говорит, Он с вами пребывает и в вас будет, в таком случае это огонь, быть в огне. Священное Писание говорит, кто может жить при вечном пламени, кто может быть в огне. И однажды Бог сказал Моисею, ты должен быть ко мне, здесь вот быть у меня на горе. И написано, ой, как мне нравится это место Писания. И он вошел туда. Куда вошел? Мгла. Облако. Огонь. Я не иначе вижу, что Моисей вошел туда, к Богу. Там еще следующая фраза. И был он там у Бога 40 дней, 40 ночей. Не ел, не пил. Был там у Бога. Где был у Бога? А где это у Бога? В огне. Деница, херувим осеняющий сегодня сатана, а в те далекие времена Деница, сын Зари, ангел света, так можно назвать его. Приблизительно, да, такая характеристика. Он ходил среди огнистых камней. Знаешь, что такое, нет? Огнистые камни? О, интересно, что это такое? Исаия, а тебе вот кустам нужно горячий уголь жертвенника неба, ты понял, не? Ух ты, ну и температура же, плавление. Огонь. Я, говорит, пришел неизвесть. Мы сами касаемся вот этого Божьего благословения. Дух Божий, Дух Славы почивает на вас. Вот это да. А он здесь говорит, он и советником должен быть, и должен быть Богом крепким для тебя, и был отцом вечности для тебя, но сегодня не здесь. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве его, чтобы ему утвердить его престол, чем? И укрепить его, утвердить и укрепить престол Давида, на котором восседает наш Господь. А где этот престол, скажите, пожалуйста? Ну, с одной стороны, в Иерусалиме. Да, возможно, не исключено. Тысячелетнее царство. Да, не исключено. Очень похоже. Потому что Бог в свое время клялся и говорил Давиду, что я посажу от семени твоего на престоле твоем. Иисус на престоле не сидел, на осле сидел, на ослице сидел. А на престоле еще не сидел. Очень похоже. Пока мягкую форму скажу, я больше уверен, чем похоже. Что нашему Господу надо будет 1000 лет сидеть в Иерусалиме. Да и церкви там рядом быть. Но это уже отдельный разговор. Надо будет, покажу места Писания, будете рассуждать, будете удивлены, сказать, ух ты, а мы не думали. Но это уже ваш вопрос, будете думать. Но теперь мы не здесь. Одна из деталей, когда в прошлый раз мы с вами касались, или позапрошлый, какие мы цари, такое у нас царство. И какое у нас царство, такие мы и цари. Но царство наше, и мы цари только тогда, когда на престоле Его... О, интересно, где этот престол? Престол Его во мне для меня, в тебе для тебя. Он восседает? Или все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит, а если не отворит, или слегка приотворит, то я не смогу к нему зайти. Ну да, нет. Так чей мы дом? Он говорит, если дом мой, то там будет и молитва, и будет прославление имени Господнего. И там, говорит, я буду царем. Думаем. Теперь, чем ты, Боже, будешь утверждать и укреплять престол? Он говорит, чем? Судом и правдою. Еще раз читаю этот стих. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Чтобы ему, то есть Христос это будет делать, утвердить его, этот престол и царство, и укрепить чем? Судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Судом? Если бы мы судили сами себя, не были судимы, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром, оттого многие из вас, из нас, немощны, больны и немало умирают. Да, да? Да. Так это плохо или хорошо? Плохо, что не судим, но слава Богу, что, как правильно сказать, что Он нами стал заниматься вплотную и стал судиться с нами. Поэтому молиться о том, чтобы Бог прекратил с нами судиться, это неправильно. Почему? Иначе мы мешаем Ему решить вопрос нашей чистоты. Бог должен утвердить царство свое и владычество и престол свой в нас – посредством суда и правды. Вот это праздник. Думаем. Теперь, когда мы касаемся с вами вот этого вопроса относительно, ну, вторая деталь, или как сказать, Рождество и Новый год, да, вот Нового года, если касаться, вот эта деталь очень необходима, серьезная. Мы с вами прочитаем такое место Писания. В книге Откровения описывается. Ну, прежде чем прочитаем, одну деталь. Иоанн в своем послании пишет очень глубокую фразу. «Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот это такое болото. Такой ров, такой колодец, такой воздух, такое естество, такой огонь. Такой блеск, такое сияние. У людей сияют глаза. Кто его знает, каким огоньком? Лица отображают какой-то огонек такой, знаете, сияют чем-то таким. Есть ложные светила, Бог века сего ослепил умы. Ослепить – это сделать слепыми. Но есть одна из тонкостей, знаете, какая? Ослепительный свет, вспышка. создающая слепоту для человеческих глаз. И какое-то время ты как во тьме ничего не видишь, потому что ты ослеплен. Понимаем? А бывает ослепление этой вспышкой такое, что у тебя повреждаются глаза. Это еще хуже. Поэтому грех обладает огненным ослепительным сиянием, чтобы нам понимать. Глаза их не исполнены непрестанного греха. Тогда звучит так. И язык их не исполнен непрестанного греха. И они такие будут рассказывать тебе, понимаешь, как это сказать, комплименты говорить, и такая интонация, и все, понимаете, и это будет истекать. Даже к тебе еще не подойдут, а уже из тела истекает все это. В каком огне ты будешь находиться? Если ты будешь находиться в Божьем огне, то это противостояние будет до такой степени, что все херимы, вот такие демоны, вот с таким огнем, они не приблизятся к городу твоей внутренности. Не позволят. Если позволяют, значит у тебя слабый огонь. Понимаем? Когда сильный огонь на тебе Божьего помазания, владычество на раменах твоих, ты исполнен этого свидетельства, сей самый Дух свидетельствует тебе, что ты дитя ты Божие, мне свидетельствует. Они боятся приблизиться. Знаете как? На расстоянии только раз взглянули и не захотят. Они скажут, нам не сюда. Понимаем, нет? Однажды мы с вами должны эти темы касаться очень глубоко. Что истекает из людей? Какие реки? Какой воды? Итак, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Помните, я вам рассказывал, когда пришли кого-то посещать, а это неверующая женщина, и узнали, что там состояние ухудшается, а она в психбольнице находится, и ее состояние из второго уровня в третий, то есть еще хуже, и был задан вопрос, а как это понять, то психиатр, да, или как он там, врач называется этот, говорит, ну как вам сказать, ну все мы здоровые люди находимся в первой стадии сумасшествия. Тут и в горле запершит, и закашляешь, еще что хочешь, правда, да? Как вы сказали? Психиатры – это люди, смотрящие правде в глаза. Ну, зачастую, но не всегда, но это уже детали. Вопрос не здесь, может быть, хотя и тут. Как? Вы сказали, что мы нормальные люди в первой стадии сумасшествия? Да. А нулевая стадия есть? Да, говорит, есть. Фу, ну тогда легче. Все, что в мире, это первая стадия, как минимум, сумасшествия. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И выходя оттуда, если мы не освободились от первой стадии сумасшествия, а может мы там были уже и во второй, и в третьей, кто в какой, у кого скрытная, у кого сокрытая форма, и потом вот такие представители становятся членами церкви, и будем праздновать Рождество, Новый год и Пасху, да? Вот такие представители, представительницы будут членами церкви и будут собираться в небо. Что вы говорите, правда? Такие представители и представительницы будут устраивать семьи. Господи, помилуй. А потом у них будут рождаться деточки. Знаете, какие деточки? Вот что у них при 20-летнем или 40-летнем возрасте, а это ребятенок уже от грудного молока или от груди матери уже имеет этот уровень степени. А когда сам доживет до 20-летнего или 40-летнего, ой, то держись, то тебе мало не покажется, и всем остальным тоже взятым вместе. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Значит, чтобы нам очиститься от всякой закваски, порока и лукавства. Помните, мы с вами темы разбирали. По-другому, мы сегодня с другой стороны заходим к этому моменту. У меня в вопросе праздника. Смотрите, что. Откровение, 11 глава, стих 8. Там о других событиях описывается. Я читаю этот стих просто, поскольку как вот он написан, но нас интересует там одна фраза. Страшная правда. «И трупы их оставит...» Чьи это уже не важно, ладно? Это 11 глава Откровения, 8 стих. «И трупы их оставит на улице великого города». Сейчас нас интересует этот город, хорошо? «На улице великого города». Ну, какой это город, что за название? Так, здесь деликатно так написано, аккуратно. Который, этот город, духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. А где наш Господь распят? Ну, кто знает Священное Писание, знает, где Он распят, да? Как ты назвал, Господи, этот город? Содом. Что такое Содом? Ну, Содом и Гоморра. Что такое Содом и Гоморра? Это перемешанность сексуальных взаимоотношений, не поймешь, кого с кем, чего, зачем, почему. Там и гомосексуалисты будут, и лесбиянки будут, и групповые блуды будут. И обязательно дети с родителями будут. Как? Откуда ты взял? Ну, почитайте. Два народа, которые потом возникли, так? Такое слово скажем. Моавитяне, амонитяне. Кто они были? Они были от дочерей Лота. Да? Нет? Да. От дочерей Лота это сыновья, а от Лота это внуки. Ну да? На пьяную голову, да? Да. На пьяную голову дочери с отцом, а он и не знал этих вещей. И на тебе, пожалуйста, поздравляем, папочка, можешь праздновать. Девочки, а где вы такого научились? Папа, ты что, это самый с луны свалился? В Содоме и Гоморре. Значит, Содом и Гоморра – это характеристика всех видов блуда, прелюбодеяния, извращения. Всевозможные сексуальные направления. По-другому, это рассадник, если так выразиться примерно. От этого рассадника будет учение Валаама и учение Иезавели. Как прельщать, обольщать и тому подобное. Мы с вами как-то эти темы рассуждали. Значит, он говорит? Он говорит, на момент, когда Сын Божий воплотился и пошел проповедовать мир и примирение с небом, вот этот город, в котором его распяли, был Содом и Египет. По-другому это звучит так. Когда мы сами были грешниками, были в окружающем мире, то мы с вами жили в Содоме и в Египте. По-другому. Везде и при всяком удобном случае распинающие и попирающие Господа Бога. Понимаем? Распинающие и попирающие Сына Божьего. Вопрос. И вот мы оттуда вышли. Да?
Ну да, а что ты хочешь сказать, что нет?
Это мы потом поговорим. Знаете почему? Дай Господь, не дай Господь. Наверное, лучше не дай Господь. Почему? Так случилось? Хорошо или плохо? Кто его знает, куда отнести это событие? Ну, наверное, хорошо. Но дело в том, что там был такой момент. Служителю церкви было сказано, поспешай в церкви или в народе чуждый огонь. Понимаем, да? Чуждый огонь. Дело в том, что там находился в собрании человек, полностью занятый сатаной. Вставай. Му. Именем Иисуса Христа встань. Встанет. Садись. Му. Именем Иисуса Христа садись. Ешь. Му. Именем Иисуса Христа ешь. Понимаете, вот так вот. Вот такая форма с ним. Сидит. Народ Божий заходит и говорит, мир вам. Все оборачиваются и говорят, с миром принимаем. Запомните эту фразу. Что делаем? Принимаем. Как? С миром. А что, это плохо? Не знаю, плохо или хорошо. Сейчас посмотрим дальше. А это разворачивается и говорит, и я тебя с миром принимаю. И говорит, вот мы с тобой. И называет одно, два, три таких дельца. Ну, у кого что? Это не играет роли. Неважно, какая степень греха, неважно, какой вид греха, не важно. Важно в другое. Иисус сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А это что говорит? Мы с тобой. Мы с тобой поплакали, мы с тобой потасковали, мы с тобой там попечались, мы с тобой там порадовались, мы с тобой там одно дельце провернули, там другое, третье, пятое, десятое, мы там комплименты выписывали, а мы поставляли уши на эти комплименты, а мы таяли на этих солнечных лучах этого огня из преисподней, и текло у нас везде, отовсюду. Думаем, думаем, хорошенько думаем. Мы с тобой. Дело в том, что, да, такой простой пример скажу. Зашла молодая пара. Полюбили. Ты что-то прицепился? Сейчас посмотрим. Ну, они же по любви поженились. Он ей говорит, любимая. Она ему говорит, любимая. У них годовалый ребенок, не годовалый, там, ну, например, до года. Ну, в коляске, на руках. Мир вам! С миром, разворачивается, говорит, и я тебя с миром принимаю. Ну, голос подал молодожен, глава семьи.
И говорит, мы с тобой.
Дальше выдуманные имена, ладно.
Мы с тобой за Анечкой поплакали.
А он говорит, а мне Бог Анютку дал. Там или какое там, ну, другое имя.
Бог тебе дал, кто его еще знает, дал ли вопрос, что ты женился, это еще один вопрос, но мы с тобой поплакали.
А теперь раз, говорит, я тебе говорю, что мы с тобой плакали, значит, ты в этом так и не покаялся. Значит, у тебя брак был не ты с ней, а вы трое.
Понимаем, нет?
Дело в том, что он одной сестре сделал предложение, она ему отказ.
И он слезы.
Ну, хорошо или плохо плакать? Да кто его знает, какие слезы, когда и зачем и от чего. Понимаем, да?
А сатана говорит, это я тебе подбросил, чтобы ты плакал. А почему ты плакал? Потому что оно тебя идолом. А потому что ты далеко так зашел, то еще вопрос, что там у тебя в мыслях, чувствах, хотениях и желаниях и тому подобное.
Ты спутанный и связанный.
У тебя
определенный процент, первая стадия сумасшествия.
Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ну что-то из этого троих, или там пара из троих, или три в перемешечку, в тебе сидит, а в ней свое сидит. Вы теперь семью создали, у вас такая бебечка, лялечка. Ой, Господи, помилуй, что с этой лялечкой будет бебечкой.
Ты как там, распинал, не распинал?
Ну, ты что хочешь сказать, что я распинал Сына Божьего с этими слезами?
Ну, если не распинал, то гвоздики подавал, нет.
Непривычно так говорить.
Дело в том, что Священное Писание говорит, крест Христов, это которым для меня мир распят, я для мира. Да, нет?
Те, которые Христовы распяли мир со страстями и похотями. Здесь не до распятия.
Владычество на раменах твоих? Позвольте, вот придет огненная колесница забирать. Заберет его? Или он останется? Да непривычно так рассуждать.
Не важно, что непривычно. Важно, что нужно. Он Рождество праздновал?
Праздновал.
Новый год праздновал?
Праздновал.
Пасху праздновал?
Праздновал.
А сатана с ним тоже праздновал?
Что ты сказал?
Позвольте, сатана аж не выдержал, он сказал правду.
По-другому говорит, слушай, я с тобой праздновал, слушай, да мы же с тобою.
Тогда или нет?
Позвольте, сколько у нас в жизни вопросов, в которых к стыду и позору нашему, к огорчению нашего Господа, мы сатаной праздновали.
Но мы так готовились на Рождество, на Новый год, на Пасху.
На день бракосочетания и на наши серебряные, и бриллиантовые, и всевозможные свадьбы, да, или как их там величать.
Он говорит, я тебе не это хочу задать вопрос. Господь там с тобой рядом? Или он стучится у двери?
Он говорит, обрати внимание, состояние народа Израиля на ту единицу времени, когда Сын Божий пришел и проповедовал, это Содом и Египет.
Где и Господь наш распят.
Кем?
Кто распинает нашего Господа?
Грешники.
Это общая фраза.
Конкретней.
Те, которые не вмещаются в слово, которые не могут слышать, которые не понимают, мы тебя не понимаем, нам это трудно дается, до нас это не доходит. Вот назло изобретательные, а тут, понимаете, как пеньки какие-то, не доходят элементарные вещи, увязать никак не можем, а что это, а к чему это, а почему это, выводы не можем сделать, здравомыслия у нас нету.
Ну, конечно, не будет здравомыслия.
Говорит, обличай их со властью, со строгостью, чтобы были здравы в вере.
Здравы в вере, значит, здравы в надежде, значит, здравы в любви,
здравомыслие, понимаем, да? Значит, как это сказать по-русски, не знаю. Вот прозрачный ум, в смысле того, что проницательный, видящий. Вот если тусклое стекло, ты через него на ощупь, да, смотришь? А если оно отмыто, мне обычно всегда на Пасху нравились стекла у нас в доме, когда я был мальчуганом. Мамочка всегда возьмет их так, вытрет там газетами там или что. Я иду, а стекла, окна такие большие были. И думаю, кто его знает, открыто оно, не открыто. И вот однажды я посчитал, что оно открыто, и пошел... Значит, ну, рукой протянуть. И рука вткнулась в стекло. Я думаю, ты посмотри, что такое?
Мама так очистила
стекла, что ты не чувствуешь стекла, не чувствуешь его глазами. У орла зрение такое далекое, он видит мышку на расстоянии. А представьте, что мышка – это грех, да, хорошо? И вот она начинает двигаться сюда. И вот он на расстоянии видит и посылает туда огненные стрелы. Как дал и мышке, и не захотелось. Дело в том, что мышки потом научаются, но не на животных, мы так будем говорить, или как их там величать, понимаете, твари, вот, грызунов. Но дело в том, что в духовном мире духи передают друг другу. Знаем, нет? Когда семь сыновей священника Скевы изгоняли демона, беса там или кого, какая разница, рогатого, с копытами, с хвостом, без хвоста. И вот они говорили, именем Иисуса Христа. Дальше, какого Иисуса Христа? Ну скажите, какого? Которого проповедует Павел. Проповедует, исповедует или из себя, ну я не знаю как, проявляет, в себе проявляет, какое слово употребить? Он, Павел, принял. Младенец дан был ему, сын был дан ему. И он его принял, и уже говорит, не я, но живет во мне Иисус Христос. Да? Доступно? И бес отвечает, Иисуса знаю. И Павел мне известен. А как он тебе известен? Да ни одного уже, говорит, загнал туда преисподнюю. А чего? Да потому что владычество на раменах его, ковчег завета на плечах его. Дух Божий на нем, огненное помазание на нем. А вы кто? А мы кто? Изгнать из кого? Первого изгонять? Из нас самих? Кого? Ну, если не грешище, не греха, не грешка, ну, грешненечка, как минимум. Есть возлюбленные, есть недовозлюбленные там или какой. Хорошо, думаем, думаем. Это серьезнейшие вещи. Дело в том, что еще одна тонкость. Смотрите, какая. Мы почитаем у евреев 6 главы. Это вот в каком состоянии находился народ Израиля на момент принятия Иисуса, пока мы по плоти, не как Спасителя. Мы с вами касаемся и параллельно переходим, какого состояния были мы, когда мы были не принявшие еще Христа. Хорошо? Вот та единица времени. Вот я к этой единице времени читаю вот эти места Писания, хотя они немножко о другой единице времени. Евреев, 6 глава, стих 6, фраза. «Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Снова? Значит, уже когда-то распинали? Когда-то распинали Сына Божьего где? В себе. Вот как читаю этот стих, так его и понимаю. Еще раз. Раз они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему, значит, снова, это говорит о том, что они когда-то Его распинали в себе, и они когда-то ругались Ему в себе. А теперь снова. В русском языке иногда говорят так, по старой. По новой, но по старой. То есть по тому принципу, какой был. Вопрос, если, говорит, вы приняли Христа и не прекратили, не покаялись в том, что вы распинали Его в себе, а что значит распинать Его в себе? Когда одна мысль другой, они борются в человеке. Написано, язычники показывают, что закон у них записан на сердцах. А как это видно? Это видно из их мыслей. То обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. И язычник не осудит ли тебя при законе и нарушении закона? Да, так написано? Значит, этот язычник не распинал и не ругался Христу, хотя Христа толком и не знал. А ты при законе и при обрезании, ну как иудей, еврей, сейчас мы просто такой пример берем, как написано, а ты, значит, ты его распинаешь и ругаешься ему, а прикрываешься законом, обрядами, религией и прочими вопросами. У евреев, в другом месте Писания, в 10 главе, хотя бы 29 стих читаем. Но первую половину я не буду читать, иначе у нас внимание уйдет туда. Там фраза в 29 стихе, вторая половина. Кто попирает Сына Божия? А что это такое? Что такое попрать Сына Божьего? Не почитает за святыню кровь завета. Ну, это будет вытекать как продолжение, объяснение, что значит попрать Сына Божьего. Который освященный. Духа благодати оскорбляет. Духа благодати, огненного помазания на раменах, на плечах. Дух Божий, Дух славы почивает, его оскорбляем. Ну да, говорит апостол Павел, да, а что, говорит, вы думали, что вы приняли Духа Святого, чтобы не огорчать? Что Дух Святой будет тормозить вас, чтобы вы его не огорчали? И он скажет, я Дух Святой, не огорчай меня? Апостол Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления вашего. А чем? Это уже детали. А зачастую бывает, что мы огорчаем, потому что мы не докаялись, не дочистились. Потому что мы слепые. Многие раз, ряд вопросов. В конкретном факте будет рассматриваться вопрос. И он говорит, я хочу тебе показать. Ну как ты подходишь к празднику Рождества? Как ты подходишь к празднику Нового года? К празднику Пасхи? Это, говорит, все вместе. Что такое попирать? Дело в том, что одна из деталей попрания, знаете, это есть потоптание. Что такое потоптание? Вот я, говорит, буду судиться между овцой и овцою, потому что, говорит, вы идите на злачных пажитях, а остальное топчете. Так что овцы мои должны есть потоптанные ногами. Топтать. Дальше, вы пьете чистую воду, остальную мутите ногами вашими, так что овцы мои пьют возмущенную вашими ногами. Ну, это топтать. Ну, топтать топчут более твердые предметы, да, так скажем. Землю топтать. Воду не топчут, воду мутят. Но топчут дно там, где течет вода. Поднимают вот эту грязь. Ну, какую сейчас не касаемся. Есть следующий момент. Вот, не бросайте жемчуга псам, святыне, свиньям, да, или наоборот, вспоминаем, да, чтобы они... Поправь своими ногами, они будут попирать ногами, потопчут это, а потом набросятся на вас. Подожди. Что ты хочешь сказать? Значит, есть овцы, которые топчут, мутят, попирают. Есть свиньи и псы, которые топчут, мутят, попирают. Понимаем, да? Это одно другого хуже. Одного другого не проще, не легче. Что такое попирать? Попирать, попрать, топтать, ходить по чему или по кому, сверху, затоптать, истоптать, ступать по чем ногами. Вот ступаешь ногами, ты чувствуешь, и от этого получать удовольствие, понимаем? Унижать, поругать, презирать, ненавидеть, уничижать или уничтожать. Властолюбие попирает все права человечества. Попрать все благие советы. Свобода попирается самовластием. Вы знаете, когда читаешь вот это значение слова, смотрите, кто попирает Сына Божьего. Значит, в миру не могут жить, не попирая, если не изгладят из сердца своего закон Божий. Язычники, у которых написано на сердцах, а это видно, говорит, они исполняют, они не попирают. Что ты хочешь сказать этим? Дело в том, что, говорит Бог, очень интересную деталь. Я, говорит, хочу, говорит, вам заострить внимание, каждому, и мне в том числе. Внимательно, говорит, рассмотри, в каком состоянии ты выходишь в праздники, которые Он определил. Благословения, которые Он даровал. О нашем Господе сказано, что Он зашел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Так говорит Священное Писание. В другом месте произойдет отрасль от корня Исеева, ветвь произрастет от корня его. В книге Откровения Иисус вообще говорит, я корень и потомок Давида. Вы знаете, когда читаешь эту фразу, то очень удивительно она звучит. Почему я скажу? Я корень и потомок Давида. Я, говорит, начало... На мне потом возрос Давид. И я после Давида окончание, потомок. Мне не стыдно, говорит, быть его потомком. Слово «потомком» – сесть на его престоле. Вопрос по-другому. И вот мы во имя Господа так думаем, согласно Священному Писанию так считаем, создаем силою Божьей во внутренности нашей с его помощью. Здесь престол в своей внутренности. Он говорит, послушай, я сяду и буду на этом престоле, и буду потомком твоим на этом престоле, при условии, если я для тебя стал корнем. Успеваем? Если я, говорит, для тебя не стал корнем, если не стал овчиком сока и корня маслины, ты никогда не принесешь плод. Ты никогда не сможешь прийти к дереву жизни. Ты никогда не можешь вкусить его плодов. А я, говорит, хочу тебе открыть путь древний, который раньше был, но который, говорит, потеряли. Я хочу, говорит, его открыть вновь. Слушай, говорит, это очень серьезнейшее благословение. И в свое время описывается момент, очень интересно, у Петра и потом у Малахии, прочитаем, чтобы увязать их два события вместе. 2 Петра, 1 глава, ну, читаем полностью этот стих, но нас интересует конец этого стиха. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, к этому пророческому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день». Где? В сердцах ваших. «И не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Иисус сказал, говорит, «Я звезда ранняя и утренняя». Чтобы в твоем и моем сердце взошла эта звезда, он говорит дальше. Он интересно говорит у Иоанна в послании, «Я явлюсь ему сам». Помним, да? «Если любите меня, будьте возлюблены отцом, я явлюсь сам». Что ты сказал? «Я в вашей внутренности взойду, как утренняя звезда». Поняли. А утренняя звезда – это ранняя-ранняя звезда, это когда только рассвет, да? Когда солнца еще нету, лучей нету. А эта утренняя звезда так ярко-ярко горит. А дальше кто-то спрашивает ему, задает вопрос, «Что это значит, что ты хочешь явить себя нам?» А он продолжает и говорит, «Если любите меня, будете возлюблены отцом, и мы с отцом придем, и обитель у вас сотворим». Что ты сказал? Что взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И есть такое интересное стихотворение, ну, у человеков, и такое понимание в русском языке, «Звезды меркнут и гаснут». Знаете почему? Ну, меркнут, я не знаю почему, потому что, может быть, испарение воздуха идет, а может, понимаете, уже теряется ихний блеск сияния, теряется. Это не в смысле того, что звезды спадут с неба, это другой смысл. Когда всходит солнце, то яркость этого солнца настолько сильна, что она затмевает неудачное слово, закрывает собой, не подходит, но настолько освещает своим сиянием, что яркость этого свечения солнца превышает свечение вот этого звезд сияния. Это для меня звучит так. Утренняя звезда перейдет в сияние лучей солнца правды. Успеваем? Он говорит, вот доколе в ваших сердцах начнет расцветать день, и пока не зайдет утренняя звезда, которой является Иисус Христос, а у Малахии сказано. Малахия 4:2. А для вас благоговеющие, но не все, только благоговеющие. 4:2. Пред именем моим, что такое благоговение? И стало говорить у людей, народа, говорит, моего или как, благоговение, исполнение заповедей человеческих. Отсюда вытекает ответ. Благоговение, и Бог говорит, если я Бог, то где благоговение предо мною? Если я Отец, то где почтение ко мне? Благоговение – это исполнение Его заповедей. По-другому. Наш Господь в одни плоти с великим воплем и со слезами принес молитвы и моления и был услышан за вопли? Нет. За слезы? Нет. А то, о чем он вопил, о чем он плакал? Это уже другой разговор. И был услышан за свое благоговение. Это благоговение было исполнение воли Отца, безупречное, безукоризненное. Ну, я бы сказал, не ошибусь, если скажу эту фразу. В почтительности Сын предупреждал Отца, опережал Его желания, не бежал впереди Него, но предвидел, предчувствовал, что хочет Отец. И вот Отец начинает говорить, а Сын подтверждает, да, именно это я и хочу исполнить. Но написано, Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Это отдельный разговор, отдельная такая тонкость. Благоговение. Был услышан за свое благоговение. Господи, а насколько мы благоговеем пред Тобою? Он говорит, если любите меня, то исполните мои заповеди. Что вы мне говорите, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю вам? Вопрос. А из того, что Он говорит нам, сколько мы сделали так, как Он говорил нам? Сколько мы не доделали, как Он говорил нам? На какой процент мы сделали то, что Он говорил, а какой процент не доделали? а какие вопросы мы вообще оставили в стороне и вообще не хотим о них говорить, точку поставили и стараемся забыть и не вспоминать. И вот убаюкиваем себя, убалтываем себя, понимаете, такое состояние создаем для себя, чтобы, чтобы выглядело, что у нас все хорошо. Он говорит, ты знаешь что? Я хочу, говорит, тебе что-то предложить. Есть, говорит, разные ворота. И я хочу, говорит, тебе предложить одни из ворот моих. Ворота радости. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди куда? В радость господина твоего. Что такое радость господина? Ну, чего Бог радуется? Ну, у нас новое место жительства. Он, наверное, радуется или печалится, что мы получили место жительства, или купили, или нам дали. Ну, наверное, радуется, что у нас машина новая, не ломается, и вот не будем ломаться, и будем ездить на собрание. Кто его знает? Да, нет. Ну, наверное, он радуется от того, что у нас есть достаток, есть хлеб, да, хлеба, вокруг хлеба, и есть на что купить, и дальше посодействовать. Интересно, он этому радуется, не радуется? Кто его знает? Чему он радуется? Скажите, пожалуйста. Чем мы можем его обрадовать? Я думаю, хорошее домашнее задание. Задуматься. Вот, говорит, на праздник люди друг другу что-то дарят, подарки. Ну да, конечно, дарят. Какой, говорит, ты подарок мне подаришь? Кому? Ну, Господу, Господу, Иисусу Христу. Ну, какой подарок подарим? Какой, скажите, пожалуйста? Вот мы столько времени христиане. Ну и дальше что? Толк от этого. Ну вот мы знаем Священное Писание от корочки до корочки. Ну и дальше, как вы применяете к себе? Да вот мы молимся, знаешь. Ну неплохо, а ваша молитва услышана? Ну вот мы помолимся, ты нам отвечаешь. Ну да, правда, говорит, отвечаю. Говорит, я для всех, говорит, отвечаю. Для добрых и для злых. Говорит, и солнце посылаю, и дождь посылаю, понимаете, благоденствие даю. Да, говорит, отвечаю. Какой подарок ему принести? Ем ли я, говорит, мясо волов, пью ли я кровь козлов? Что ты, говорит, мне это принесешь? Принеси мне плод уст твоих. Плод уст от избытка сердца при чистоте внутренности и без лукавства, как ты называешь вещи своими именами. Когда я смотрю на разбойника на кресте, я думаю, что он для Иисуса принес праздник. Ты что сказал? Я скажу. Он сказал, знаете, Иисус когда-то сказал в одни плоти, когда он не был еще на кресте, он увидел рассудительное знание, здравомыслие увидел, услышал. Когда был задан вопрос, какая наивысшая заповедь, он сказал, слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть. Ну, а тогда уже следствием является любить Его всем сердцем, душой, крепостью, разумением, и тогда ближнего своего. А слушающий или во дне вопрошавший говорит, ты правильно сказал, верно ты сказал, что любить Господа Бога и ближнего своего, это уже следствие, слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и тогда только ты, если Он для тебя един, и ты слушаешь это, только тогда ты сможешь исполнить первую заповедь и вторую, иначе ты не будешь нарушителем. И он говорит, исполнение вот этих заповедей после двух вот этих начальных пунктов, это действительно больше всех жертв и приношений. Иисус посмотрел на него и сказал, недалеко ты от Царствия Божьего. Для меня звучит так, что этот молодой человек создал праздник нашему Господу. Услышит такое. Когда кто-то сказал, ты знаешь, у меня вот в подчинении 100 солдат, а надо мною начальство, я скажу подчиненным, они исполняют, я недостоин прийти к тебе, и недостоин, что ты пришел ко мне, скажи, и вот слуга мой выздоровеет, да, там. Иисус остановился. Для него был праздник. Для кого? Для Иисуса. Я, говорит, в Израиле не нашел такой веры. И он сказал пророческое слово. Приду с севера, юга, запада, востока, возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия будут изгнаны вон. Будут видеть себя, изгоняемые ему. То ты чего радуешься этому, что они будут изгоняемы? Нет, я радуюсь прозрению. Я радуюсь тому, что свято место пусто не останется. Понимаем, да? Я думаю, та женщина, которой он сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. Я думаю, что для него это был праздник. Ух ты. За сколько времени никто из Израиля не получил? Это печально. А она получила. Я ей назвал, кто она? Судом и правдой. Я, говорит, утвердил, укрепил вот царство во внутренности ее. И царство свое. Она сказала, да, я согласна, что я скотина, что я собака, притом женского пола. Но ты знаешь, говорит, и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господа. Он говорит, за это слово бес вышел. А сколько одержимых осталось в Израиле, дочерей и сыновей, скажите, пожалуйста. Ну да, нет? Как так? Очень просто. Сколько, говорит, было прокаженных, только не Неемана начислился, помним? Сколько было вдов, в Сарепту Сидонскую был послан. Значит, вдовы остались без внимания? Но. Они не захотели Божьего внимания. Прокаженные не захотели Божьего внимания. В таком случае для меня звучит, одержимые и их родители не захотели Божьего внимания. Чтобы получить это внимание, и чтобы удостоиться недачное слово, ну, пускай будет получить избавление своих детей, это укрепить царство его и его на его царстве, своей внутренности, то есть нашей человеческой, судом и правдою. Да, я, говорит, пес, это правда. Но я иду к тебе, я признаю себя, что это из-за меня вот эта проблема. Он говорит, бес уже вышел. Даже, говорит, изгонять не пришлось, дар изгнания не понадобился. Не пришлось сказать, бес, выйди. Не было. Не успел ничего сказать. Успел только выслушать. Разбойник на кресте, когда был, он сказал, слушай, или ты Бога не боишься? Мы сообразно нашей жизни получили, расплачиваемся. Но от этого, говорит, судьба наша не решается, в небо не попадем. Никогда. А потом к Иисусу обращается. Но они же были по сторонам. То есть он, когда говорил со своим другом, он через лицо Иисуса смотрел. Куда? Налево, направо, это уже деталь. Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. Слушайте, это был праздник. Это было владычество на раменах Давидки. Ну, а Давидка – прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Вот она, спасенная овечка, уже на плечах, хотя руки прибиты. А владычество на раменах сына – это отец, простивший сына. Иисус, только руки прибиты. И у одного, и у другого прибиты. Но владычество на раменах и у одного, и у другого. Ну да или нет? Да. Это был праздник. Для меня звучит, наверное, этот разбойник, говорю, ну когда же теперь умереть? Скорее, скорее умереть, скорее в небо иду. Вы представляете, в небо иду. Вы, говорит, ничего не понимаете. Подумаем хорошо. И когда вдруг увидел этот разбойник, что... Умер. Отче, в руки твои предаю дух мой. И раз, голова падает, земля потряслась, гробы отверзлись, там что только не творилось. Там описывается одним евангелистом, народ шел с горы и бил себя в грудь. Бия себя в грудь, это признак, что мы наделали, что мы наделали. А сотник воскликнул и сказал, воистину человек сей был Сын Божий. Вы знаете, для меня звучит так, разбойник на кресте. Что ты сейчас скажешь? Я не знаю, что он скажет, но я думаю, я скажу, что он скажет. Он пошел в царствие свое. Да он не в царствие, он пошел ключи ада и смерти забирать. Но это уже детали, какая разница? Но он пошел. Он, значит, меня ждет. Когда же, когда? А, пришли, говорит, с мечами рубить ноги. Ой, как будет больно, как хорошо. Вы знаете, я не знаю, но почему-то я так уверен. Когда ты знаешь, куда ты идешь, и что тебе прощено, из тебя снята вина греха твоего. Разбойник, вот сейчас у тебя праздник Рождества Христова. Да, говорит, праздник. Сейчас для тебя Новый год. Да, говорит, Новый год. Для тебя сейчас Пасха. Да, говорит, Пасха. Вот он будет радоваться. Он будет иметь праздник. А сегодня вопрос к нам. Боже, какой у нас праздник? Ты предлагаешь нам, просвещающий нас Словом Твоим. Мы как-то с вами изучали эту тонкость. Он просветил, ну, в послании. Реакцию я пока мисс той церкви не затрагиваю, потому что ничего не описывается. В 7-й церкви книги Откровения. Советую тебе купить, потому что я говорю, в каком ты состоянии, а тем, что я тебе говорю, я просвещаю тебя. И вот то, что я просветил тебя, я теперь даю вот эту карту просвещения тебе на руки. Жалкий, нищий, слепой, нагий, уверенный в себе, что ни в чем не имеешь никакого недостатка. Тебе необходимо золото, одежды, Апостол Павел говорит, только нам, чтобы одетыми не оказаться нагими, как в свое время Адам с Евой были одетыми, оказались нагими. А ты считаешь, что ты тоже одетый, оказывается, ты нагий. Значит, тебе уже сатана побывал там, дел натворил, украл, убил, погубил, не до конца добил. Ты не холоден, не горяч, значит, ну, ты уже остывающий, да, но еще не до конца. И еще один из ужасов. Ты решил задержаться в состоянии теплом. Ты не решил катиться дальше, и ты прикрылся религией. Чем? Я не знаю, как еще назвать. Вот я говорю, тебя сейчас просветил. А если ты согласишься с этим просвещением, то ты купишь у меня и глазную мазь. Да ты и без нее теперь уже будешь видеть и понимать. И ты у меня и одежду купишь, и ты у меня золото купишь. Ты понимаешь, что вот теперь ты можешь праздновать Рождество, Новый год, Пасху. Ты понимаешь, да, понимаешь? Да, говорит, понимаю. Ну, а теперь наша очередь. Господи, да, мы приняли Тебя своим Спасителем, да. А сами как живем? Как жили, как прожили, как этот год? С чем пришли к закату этого года? Новый год, что он нам принесет? Ну, кто его знает, что он нам принесет, но что мы принесем этому Новому году, вот он вопрос. Понимаем, да? Как бы ни получилось, что Новый год принесет то, что мы принесем ему, Новому году. Ну, такой оборот речи. Господи, и ты хочешь, чтобы это владычество на раменах наших теперь стало, сей самый дух, который был на тебе, чтобы опочил на наследии твоем. И вот в этом огненном помазании, этого огня на жертвеннике Господнем праздновать Рождество, Новый год и Пасху. Слава Богу, что такого Бога имеем, что он говорит, со строгостью, говорит, хочу показать, чтобы были здравы в вере, в надежде, в любви, в силе, целомудрие, чтобы имя Господне прославилось. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, благодарность Тебе Твоим лицом за эту величайшую милость Твоих обетований, за благословение спасения, за то, что Ты есть чудный наш Бог и Отец. И мы благодарны Тебе, что это благословение выпало на долю нашу. Боже, чтобы не только называться, но быть наследием Твоим, сыновьями и дочерями, чтобы быть в Твоем помазании, Твоей славе, Твоего благословения. Господи, чтобы действительно праздновать со признаками чистоты и истины, но не с пороком и лукавством. Владыка Божий, чтобы нам рассматривать свое хождение пред Тобой, благодарность Тебе. С одной стороны, Ты не укоряешь. Но если бывают и укоры, то они искренние от любящего. Потому что Ты такой чудный Бог и Отец. И Ты желаешь, чтобы нам ходить в чистоте и святости, прославление имени Твоего Святого, радости и ликования. Боже, благодарность Тебе, что Ты позволил нам дожить до этого часа, до этого времени. Благодарность Тебе, Господи, что Твое око надзирает над каждым из нас, что Тебе не сокрыты наши внутренности, хождения, действия, желания. Господи, а Тебе не сокрыты наши слова, рассуждения, понимания и благодарность Тебе, что Ты заостряешь нам наше внимание, чтобы нам прославить имя Твое святое в жизни и хождении нашем. С благодарностью пред Твоим лицом, потому что это Твоя величайшая забота и благословение для каждого из нас. И сегодняшний вечер этого звездного дня, а год приходит к своему окончанию. Боже, Ты даровал эту возможность, чтобы посмотреть на свое хождение, на свою жизнь. Господи, и прийти к Тебе, и мы благодарны, что даровал эту возможность, а приходящего к Тебе Ты не изгоняешь его. Только чтобы мы судом и правдой называли вещи своими именами. Кто мы, что мы, каковы мы, каким багажом мы, чего мы набрали, какой огонь, какая радость, какое ликование, какое торжество, какое помазание, какое владычество на раменах наших, какое десятисловие во внутренности нашей, живые письмена. Владыка Божия, благодарность Тебе, что действительно любые предложения благословенные, преломленные, приготовленные и даваемые Тобою. Слава имени Твоему Святому за Твою славу и помазание Твоего благословения. Слава Тебе! Слава Тебе! Да поможешь Ты нам стоять твердо, непоколебимо, а мы благодарны, что Ты извлек из глубокого рва
из низкого болота, из узкого колодца, из всякой скалы, из взял каменное сердце, чтобы было плотяной, чтобы на скрижалях мученности писались твои живые письмена, чтобы ты произвел действия и хотели по своему благоволению, изволению. Боже, чтобы мы были руководимы советом неба, чтобы мы услышали голос Твой. Боже, когда Ты обращаешься по именам и говоришь, что некогда Мария, она была исполнена, я не ошибусь, сказать Духа Святого, хотя так не написано. Да, не написано. Но вся внутренность ее возликовала, она сказала Равуни. И в этом слове, там была богатая интонация, там не были эмоции. Нет, там не было сентиментальности, нет. Там была овечка и пастырь. Там была дочь и отец. Там была искупленная и искупитель. Там была та, которая припала в свое время, чтобы плакать на ноги. А теперь для нее чудо явление. Благодарность тебе. Господи, все, когда голос приветствия твоего доходит настолько ушей наших, вся внутренность нас переворачивается в положительном смысле слова. Волнуется, тревожится. Это чудесно, как купальня от того, что ангел туда сходит. Господи, а тут Ты, Творец, сходящий в купальне сердца, и оно тревожится. Слава Тебе за это, Отец. Слава Тебе за Твое помазание и благословение. Слава Тебе за утешение. Слава Тебе, что Ты наш Бог. Мы Твои дети, Твое наследие. Сокрой нас в тени крыл, в тени крыл Твоих. Избавь церковь, народ, наследие Твое. От самого старого до самого маленького избавь. От этих злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей от ихнего коварства. Спаси нас до конца, семьи наших родных и близких домочадцев. Не потому, что мы проталкиваем родство по крови человеческой. Нет. Но потому, что Ты сказал, что спасение принадлежит нам и детям, и даже дальним, не говоря о ближних, кого они призовешь Ты. Боже, спаси. Спаси, Боже, до конца. Утверди стопы ног наследия Твоего, чтобы прославилось имя Твое святое. Предлагай спасенное наследие Твое к церкви Твоей. А мы с благодарностью по Твоим лицом, что действительно человек будет жив не хлебом, единым, а всяким словом Твоим, исходящим из уст Твоих, в Твоем помазании и Твоем благословении. Большая благодарность Тебе за это. Благодарность Тебе за благословение. Ты сам, да, святишь наш дух, душу и тела во всей целостности, чтобы сохранились без пятна и порока. Боже, Ты сказал, что даже плоть успокаивается упование на Тебя. Укрепи здоровье, наследие Твоего. Боже, Боже, этот Новый год, который придет, что он принесет с собой? Какая разница, Ты сказал, возвратите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Боже, только чтобы у нас дьявол не имел ничего. Как Ты сказал, вот идет из мира, а он, говоришь, не имеет ничего. Боже, ну чтобы для Тебя, Отец, и для Тебя, Иисус, чтобы было просторно во внутренности нашей, чтобы Тебе жилось, ходилось, чтобы огонь на жертвеннике всегда горел и не угасал. Боже, чтобы нам быть в огне Твоего помазания, чтобы над нами исполнилось благословение. Думаем, что правильно понимаем, будем крещены Духом Святым и огнем. И сказал, что Ты огонь привел неизвестно на землю. И как Ты ждешь, когда это совершится? Скорее всего, что это совершилось в день Десятницы. Господи Боже, благослови, чтобы вот такая пламенная у нас любовь была к Тебе. Не потому, что Ты не благословляешь, но потому, что зачастую эта вина фактически съедали только наша. Разве кто-то виновен? По причине вложения беззакония владевает любовь. Не из-за беззакония других любовь наша, а из-за наших нас. Боже, сохрани, помоги, прославь Твое святое имя, прими от нас благодарность. Будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.